Штирлиц. Октябрь 46-го. Пересечение человеческих судеб непознаваемы в такой же мере, как и те загадочные, в чем-то даже мистические моменты, когда случай становится предтечей закономерности. Или же наоборот, закономерное течение событий прерывается волею случая. Действительно, как следует объяснить такие повороты истории, как, например, смерть Александра Македонского, явившаяся предтечей гибели Эллады? Была ли эта смерть закономерна? Или же виною всему случай? Но отчего же тогда этот частный случай, смерть человека, рожденного по образу и подобию миллионов других людей, породил столь кардинальную ломку политической и, если хотите, этической карты мира? Поддается ли логическому просчету та ситуация, в которой именно Византия, умирающая, раздираемая противоречиями, сходящая с исторической сцены из-за интриг, экономической косности и пренебрежения к рождающемуся новому, передала религию пышно-торжественного православия молодым, динамически развивающимся славянам Киевской Руси? Почему не Ватикан с его суховатой в глубине своей прагматической доктриной одержал верх, но именно Византия? Запоздали папские послы? А почему они запоздали? Коням корма не хватило? По дурости тех, кто держал ямские дворы на многоверстных, опасных для путешественников прогонах из Ватикана в Киев? Или же в этом был сокрыт какой-то иной смысл? Можно ли просчитать на ЭВМ причинный момент гибели Петра Великого? С его смертью история России пошла вспять, началась смута, реанимация прошлого, которая всегда смердящая, несмотря на обильное припудривание древних реалий. Откатывание империи с тех рубежей, к которым ее вывел гений Петра и его сподвижников. Что это, случай или закономерность? Отчего такой мудрый политик, каким был Франклин Делано Рузвельт, выбрал на пост вице-президента Гарри Трумэна? Понятно, что искусство государственного управления предполагает обладание лидером чувства баланса. Полярность идей гарантирует устойчивость курса, делая невозможными кардинальные отклонения, поскольку в кабинете существует тщательно скалькулированная разность мнений. Однако же, почему из нескольких сотен политиков, столь угодных правому большинству Америки, которое страшилось нового и полагалось на привычное, он выбрал именно Гарри Трумэна? Видимо, в данном конкретном случае штаб Рузвельта совершил непростительную, но, увы, весьма среди политиков распространенную ошибку, поставив на того, кто по своим параметрам никак не годился ему в соперники. Весьма скромно образован, застенчив и совершенно неизвестен широким массам народа, какой же это конкурент. Подбиравший людей по своим меркам, окружая президента талантливыми людьми, в штабе, видимо, забыли, что в истории человечества бывали и такие ситуации, когда капитал выбирал себе серого лидера, который был значительно более удобен, чем искрометная личность, потому что управляем, вполне пассивен. Пусть он будет рупором тех идей, которые определяют консервативную тенденцию. Пусть не мешает, пусть берет себе все лавры национальной славы. Тенденция не подвержена суетности. Ее прежде всего волнуют корыстные интересы той общности людей, которую она, эта тенденция, выражает. Так что же это, случайность или закономерность, когда на смену Рузвельту, готовому принимать решения, будоражившие страну, пришел не либеральный Генри Уоллес, стоявший за продолжение дружеского диалога с Кремлем, но осторожный консерватор Трумэн, отбросивший Соединенные Штаты к поре 1933 года, когда в стране царствовал изоляционизм, представители левых концепций причислялись к врагам, все европейское почиталось зыбким, в чем-то даже заразным, а Советский Союз вовсе не признавался и был отнесен к категории географической данности. Отчего изо всех зоологических антикоммунистов, рожденных триумфом революции Ленина, лишь австрийский фанатик Гитлер смог прийти в рейхсканцелярию Германии и сделаться кровавым, всевластным, антиинтеллектуальным фюрером того народа, который дал человечеству Баха, Дюрера, Лютера, Маркса? Закономерен ли был этот чудовищный алогизм или случайен? Видимо, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ибо не существуя в Германии той поры Круппа и Гуго Стиннеса, Не сложись правительственная бюрократия, коррумпированная с магнатами, не выражая ее интересы фон Паппен, человек с гуттаперчевой совестью, не царствуй в западном мире малоинтеллигентная, совершенно лишенная компетентности точка зрения на сущность социалистической революции, случившейся в России, не восторжествуй эмоции над логикой, не смог бы Гитлер так легко, словно нож в масло, войти во дворец канцлера. Да, конечно, немцы были унижены условиями Версальского договора, который был ничем иным, как пиром победителей, думавших о гарантиях развития своего национального капитала, но не о будущем мира. Да, бесспорно, немцы оказались неподготовленными после столетий палочной дисциплины, царившей при кайзерах, к тому демократическому взрыву, который последовал за крахом монархии, столь угодной безмозглому обывателю, привыкшему полагаться на приказ сверху, а не на собственные размышления об истине и лжи, выгоде и проигрыше, враге истинным и мнимым. Но как можно было поверить в то, и эта вера стала национальной, повсеместной, что лишь большевики, славяне и евреи повинны в горестях, обрушившихся на страну? Как можно было не видеть, что именно собственные воротила оказались неспособными вывести страну из кризиса? Ведь именно в их руках была власть, то есть деньги, пресса, железные дороги, заводы, полиция, внешняя политика, армия. Как можно было не понимать, что наускивание на других, в чем-то не похожих на тебя форму или носа, цветом волос или же способом распределения национального продукта, есть финт властей, придержащих, понявших собственное банкротство? Нет ничего страшнее, когда к власти приходит серость. В ее-то недрах и зарождается фашизм, идеология люмпена и лавочника, царство тупой устремленности в одну лишь национальную общность, которая была возможна в прошлом, но в век нынешний, в век сверхскоростей, в пору, когда мир сделался малым и единым, зарождение такого рода доктрины чревато одним лишь – гибелью человечества. Видимо, такого рода постановка вопроса, когда рассуждение строится по принципу «от общего к частному», заставляет пристально рассматривать судьбу не только лидера, в незримой сцепленности, случайности и закономерности, но и самого обыкновенного человека. Ибо в какой-то момент именно он, обыкновенный человек, ничем, казалось бы, не примечательный, оказывается в средоточии такого рода загадочных перекрещиваний, которые делают его сопричастным к событиям глобальным, мировой важности. Так, в какой-то понятной мере, случилось и с Робертом Харрисом, который приехал в Бургас в тот же день, что и Штирлиц. Правда, приехал он сюда совершенно случайно, движимый желанием посмотреть тот город, где, начиная с 1936 года и по начало 1938, он был корреспондентом лондонской Mail при штабе генерала Франко. Вообще-то цель его поездки в Испанию была совершенно иной. Он должен был встретиться с теми, кто был связан с империей и ТТ, поскольку семья Харриса имела прямые интересы в Bell Corporation, а она, эта британская фирма, вела давний и трудный бой с полковником Беном, начиная с той еще поры, когда тот вступил в альянс с нацистами, оттеснив таким образом островитян с традиционно принадлежавших им регионов европейского континента. В Бургас же, используя воскресный день отдыха, Харрис поехал на встречу с молодостью, ибо каждого человека тянет к тем местам, где протекли его лучшие годы. Одни, более мужественные, отправляются туда, не страшась понять, что все самое прекрасное минуло уже, осталось позади. Другие пытаются играть в жмурки с самим собой, придумывая будущее, тешат себя надеждой на встречу со счастьем. Третьи запевают по-черному и начинают существовать, ожидая приближения неизбежного конца. Харрис пришел в дом Клаудии за полчаса перед тем, как туда отправились Штирлиц и Пол. Как же ему было не прийти сюда, если именно в квартире этой женщины он поселился, после того, как освободились комнаты, которые снимал Штирлиц, а именно Клаудия стала его первым и таким прекрасным учителем испанского языка. Служанка усадила Харриса в гостиной и принесла подборку журналов. Сплошные фото, минимум текста. В стране 40% неграмотных. Чем меньше люди читают, тем надежнее спит генералиссимус. Впрочем, понятие «спит» в данном случае неверно. Спать человек может и в тюремной камере. Чем меньше читали испанцы, чем страшнее свирепствовала цензура, тем большими становились охотничьи угодья Франко, тем невероятнее делалась его коллекция охотничьих ружей, тем большие вклады вносились его полумонаршей супругой на счета швейцарских банков, тем активнее налаживались ее связи с деловым миром, который был заинтересован в ней как в человеке, влиявшем на дедушку. Перед выездом из Лондона Харрис получил доверительную информацию о том, что сеньора Франко готовится к тому, чтобы через подставных лиц приобрести контрольный пакет акций крупнейшей торговой фирмы Испании «Галереас Пресиадос». Магазины разбросаны по всей стране. Туфли, рубашки, кухонная утварь, пальто, народные ремесла, радиоаппаратура, рояли, проигрыватели, духи, мыло, носки, пледы, посуда. Все отрасли испанской, да и не только испанской промышленности были завязаны в «Галереас». Да здравствует коррупция! Основа основ тоталитарного государства. Не проблемы национальной экономики, не попытка превращения страны из сельскохозяйственного придатка Европы в индустриально развитую державу, не вопросы, связанные с необходимостью повышения стандарта жизни, но лишь расхожие, не зафиксированные в официальной прессе выражения «я тебе, ты мне» определяло суть происходившего во франкистской Испании. Ты вносишь на счет сеньоры 1 000 000 песет. А она делает так, что ты получаешь самый выгодный заказ от правительства на разработку новых пластмасс для нужд армии. Но при этом половина этой военной продукции уходит именно на сугубо мирные прилавки ее магазинов. Ты даришь дочке сеньоры бриллиантовое кольцо в 8 каратов, а она устраивает так, что ту суду, которую ты столь тщетно добивался 5 лет, легко и просто дает правительство, используя свои, опять-таки, коррумпированные связи с банками. Она назначает тебя, приказом дедушки, заместителем министра промышленности, а ты, в свою очередь, помогаешь той фирме, которую тебе назовут, заключить сделку с бразильской корпорацией. Деньги должны быть переведены в швейцарский банк. Проценты, которые нарастут за полгода, что-то около 6. Все зависит от величины суммы. Делится между сеньорой, тобою, заместителем министра, и хозяевами заинтересованной фирмы. Интересы народа? А что такое народ? Бессловесное быдло. Все решает элита. Она и движет страну вперед. Не эти же темные и безграмотные Педро, Мигели и Бласко. Что они вообще могут? Пусть слепо повторяют слова дикторов радио и цитаты из статей в Пуэбло и Ой. Пусть цепляются за то нищенское благополучие, которое им дал дедушка. Действительно, голодных, которые бы умирали на улицах, больше нет. Каждый может заработать не только на хлеб, вино и хамон, но даже на красивое платьице дочери. Чего им еще надо? Равенство — это миф, утопия, зловредный вымысел русских марксистов. Чем скорее люди забудут об этом, чем скорее предадут анафеме, тем лучше. Непокорных можно перевоспитать в тюрьмах. Этому научились за 10 лет диктатуры, тем более было у кого учиться. Гитлер вполне надежный наставник. Одна из целей поездки Харриса в Испанию и заключалась в том, чтобы проникнуть в тайну механики мадридского двора. С одной стороны, это для пользы дела, Белл должна знать, как следует поступить. Главное — понять скрытые пружины и тайные лабиринты ходов к Франко. С другой — написать в мейл обо всем этом чудовищном, алогичном, временном, но пока еще могущественном, что царило за Пиренеями, и, наконец, выполнить доверительную просьбу генерала Гринборо из разведки. Но, прилетев в Мадрид, Харрис несколько растерялся от того обилия информации, которое он получил в первую же неделю. Надо было отдышаться, привыкнуть к испанским темпам. Темперамент совершенно африканский, 100 слов в минуту. Вот он и решил отправиться в Бургос. Тем более, что образ Клаудии, он это понял по-настоящему, лишь вернувшись в Испанию, постоянно жил в нем все эти годы.